Привет, Ира.
Привет, Юля.
Ну что, давай по чесноку?
Давай по чесноку. Пятый сезон.
И вот он, значит, открывал по-правильному и орал мне из кухни, что с яйцами нужно обращаться нежнее.
Дорогие слушатели и слушательницы, вам тоже интересно, чтобы Юля продолжила описывать того, чьи рукава закатаны и чьи джинсы потерты? Потому что у меня неудовлетворение.
Офигеть. Бедные пацаны, они, наверное, подумали, какое есть самое безопасное место. О, пошли в библиотеку,
да, вообще
там
никого
нет. Среди этих пыльных книг посчитаем свои пачки кокаина и денег, никто ничего не заподозрит. Еее, всем привет, наконец-то мы с вами снова встретились. Как ваши каникулы?
Юля, мы который год ведем подкаст и каждый раз забываем представиться. Давай про каникулы.
Ну ладно, давай
после
ты.
После того, как
давай
мы
ты.
Скажем. Давай, мы Ира и Юля. Мы сидим на наших... Ну, прямо сейчас мы в спальне. Ты в спальне, Юля? Я в спальне.
Да.
Короче, мы лежим с ней в постели, но не в одной. И болтаем на темы, которые можно обсудить только с самой близкой подругой.
Ну, когда ты ночуешь вместе, например, и у вас пижама-пати.
Да и вообще, нет, я с удовольствием с подругами сплю в кровати. Мы с тобой что, не спали? Спали.
Спали, было дело.
И с удовольствием еще посплю. Но прямо сейчас мы не в одной кровати. В общем, меня зовут Ира. И я вожу экскурсии по Стокгольму и веду блог в Инстаграме и на Ютубе. И помогаю малым предпринимателям продвигать себя в соцсетях.
А Юля, это я. Я тоже веду Ютуб-канал и Инстаграм про стиль. И помогаю своим клиентам покупать меньше, но лучше. И составлять минималистичные гардеробы, где все сочетается. У нас, как всегда, я говорю, Ира, давай, уже время 11, начинаем записывать. А она мне: Юля, мы тут раков ловили. Сейчас я их только в холодильник сложу. Вот только в нашем подкасте можно услышать такие слова, как «мы тут ловим раков», «а мы тут идем на лося», «а мы тут...» Что вы там еще делаете? Потрошите кого-нибудь?
Я тебе написала, Юля, что мы раков искали. Знаешь, как мы раков искали? В морозилке в супермаркете.
А, блин, а я-то думала, вы в речке их ищете. Сейчас же август. Все шведы ловят раков.
Да, шведы ловят раков, но прям, ну, лучшие раки, они не там, где я живу, поэтому у нас варианты сходить в магазинчик.
И тогда все не так экзотично, извините,
вообще не
пожалуйста.
Так экзотично,
я ввела вас в заблуждение.
В одном магазине раков было мало, а в другом было больше. Мы поехали из одного в другой и искали, я задержалась, вот. Зато, когда мы подключились, Юля настроила компьютер, все, выясняется, что она каким-то образом неправильно открыла яйца. Как вообще вы дошли до этого? Что значит неправильно открыть яйца?
Ну, у меня есть такая потрясающая способность открывать любую упаковку, как будто за мной кто-то гонится. И мне нужно срочно ее открыть, иначе меня расстреляют. Ну, вот примерно так я открыла яйца. Муж купил упаковку, там, не знаю, то ли 30 штук, то ли 15. Ну, он не может купить маленькую. Он покупает, как будто, ну, нам нужно как минимум на всю пандемию.
И ты ее не отклеивала со всех сторон? Ты уголок оторвала?
Да, я отодрала уголок и вытащила
два яйца.
Как
нормальный человек.
Но никак, Джак, он бы так не открыл. И вот он, значит, открывал по-правильному и орал мне из кухни, что с яйцами нужно обращаться нежнее.
Надо было в этот момент поставить микрофон на запись. И наши дорогие подписчики бы пришли бы. О, новый сезон, господи, какая радость. И тут такой голос Джака: с яйцами, осторожно, осторожно с яйцами!
Но никогда же не знаешь, когда он выдаст что-то подходящее для подкаста. Тогда мне все время бы пришлось с микрофоном ходить, то бишь.
Вообще дискриминация по яйцевому вопросу, потому что я считаю, что ты открыла яйца правильно.
Ну, ты со мной солидарна, да?
Абсолютно.
Вот поэтому мы с тобой 5 лет подкасты ведем, что мы обе открываем яйца как кто?
Как нормальные люди.
Вот, вот, именно. Я, кстати, книжку летом прочитала, она так и называлась «Нормальные люди». И только в конце этой книги я поняла, что она снята по сериалу, который ты мне рекомендовала. «Normal People».
Да, мне рекомендовала Саша, то есть это не то, что я такая умная, накопала сериал. Да, сейчас, кстати, я видела в метро, многие ездят с этой Руни, как ее писательница.
Да, Салли Руни.
У нее несколько книг, и прям вот в метро, когда я вижу, кто-то читает, наконец-то, это часто либо оно, либо есть еще одна писательница, как же ее зовут? короче, не помню, американка. У нее вот этот Red, White and Royal Blue и One Last Stop.
То есть из этого я могу сделать вывод, что ты этим летом книги читала.
Боже мой, я даже видео хочу записать.
Я тоже, я вот стопочку даже приготовила. Мне так гордо за себя, что я наконец-то прочитала книги и даже до конца, и даже в отпуске, и даже когда дети рядом орали. Это что это со мной?
Я не знаю, это что это с тобой, Юля?
Наверное,
и со мной же что-то.
Подрастают.
Я знаю, что со мной. Просто мы большую часть нашего отпуска путешествовали с друзьями. И хоть я очень люблю быть одна и никого не видеть какую-то часть времени, путешествие с друзьями прекрасно тем, что дети залочены на других детях. И за них могут отвечать любые родители. То есть у нас нету такого. Вот я твоя мама, я тебе буду говорить или разрешать что-то. Нет, наши дети могут у любого родителя попросить разрешения. Ну, то есть они, например, бегали из домика в домик, вот когда мы снимали домики в Норвегии. Ну, я пошел, все пошли туда, все дети рванули к одним. Вот, и они пишут в чат нам. Короче, один взрослый остался со всеми детьми, все остальные что-то делают. То есть, понимаешь?
Ага, главное только не оказаться тем взрослым.
А нет, все по очереди им оказывались.
Оказаться.
Наоборот, я очень любила им оказываться, потому что никогда меня, значит, не заставят. Ну, то есть, я волонтерила, когда мне... А что, они же друг с другом играют. С ними вообще не надо развлекать, когда их много. Они сами по себе. И ты сидишь, такую книжку читаешь где-нибудь.
Да, вот я решила эту проблему посредством того, что я просто родила всех детей, которые друг с другом играют, а я сижу рядом, книжку читаю. Какая благодать.
Гениально.
Я тоже так считаю. Наконец-то это начинает потихонечку окупаться. И поэтому, когда я увидела у тебя тут на днях, что ты теперь не small bunch мама, не мама маленьких детей, потому что твоя младшая пошла в школу, я подумала, господи, это же скоро, наверное, я тоже буду такой.
Это милфа, понимаешь уже?
Да, да.
Вот для меня MILF, ну, вы знаете, что такое MILF, да?
Давайте переведем. Mom, I'd like to fuck.
Да, но помнишь в American Pie? Это такая вся секси-мама.
Я не помню, давно смотрела, не помню.
В общем, там одна из мам, она такая прямо Саманта в квадрате. Саманта из «Секса в большом городе». Вот MILF всегда для меня представлялась вот ей. А тут вдруг ты такая мама школьного возраста, ага, угу, все. Юля, вообще так, смотри, мне очень хочется спросить тебя про книги. Но у нас тут по списку сегодня мы накидали идеи, у нас тут «Наркота», «Ялтовские сутенеры». Я не знаю, можно книги или хочешь «Наркоту» и «Сутенеров»?
Не, давай «Наркоту» и «Сутенеров», потому что, ну, книги, я думаю, мы успеем обсудить. Всем же интересно про бордели, это же центральная практически тема нашего подкаста.
Вообще все сидят, наверное, думают, Ира, ну расскажи, какие книги ты читала, конечно, боже. Вы, девочки, такие интеллектуальные, мы такие интеллектуальные, какие бордели, хотим книги, а мы такие, давайте бордели.
Ладно, хорошо, хорошо, будем приличными, расскажем про две книги, ты про одну, я про другую.
Да-да-да, чтобы такой был интрига, а потом про бордели. О, кстати, сегодня в новостях видела, что какая-то израильская ортодоксальная еврейка, педофилка, осуждена была в Австралии сегодня на много лет. Вот.
Вау.
Вот так бывает.
Ну, ты, как всегда, про криминал.
Короче, ты что читала?
Так, значит, я читала. Я решила, что этим летом я буду читать книги, которые максимально погружают меня в летнее настроение. То есть это такие, знаешь, summer mood книжки.
Прекрасно.
Вот там понимаю. Была, это да, это значит Normal People. Я, правда, по-русски ее прочитала, потому что я в библиотеке нашла ее по-русски. Потом мне понравилось, это Салли Руни. Я еще заказала Conversations with Friends, которая оказалась тоже очень крутой, но это ее, по-моему, самая известная книга. Также я прочитала эту OK Days, которую я говорила, помнишь, заказала? И мне так понравилось, потому что, во-первых, она фэшн-блогер, то есть ей очень нравится одежда, она там ведет Инстаграм про одежду и так далее. И вот она в любом описании любой сцены, у нее всегда присутствовало что-то с одеждой. То есть, например, он зашел, и его белая рубашка была закатана до локтей, и из-под нее виднелся воротничок его тельняшки, которую он еще носил, я помню, в 9 классе. Ну, что-то типа того. Или его джинсы были немного потертыми сзади, и это навело меня на мысль, бла-бла-бла. То есть все всегда... ну, не всегда, но часто, отталкивалась от одежды. И для меня это было... я так себя дома чувствовала в этом, потому что я настолько тоже часто смотрю на людей и думаю про их одежду.
Дорогие слушатели и слушательницы, вам тоже интересно, чтобы Юля продолжила описывать того, чьи рукава закатаны и чьи джинсы потерты? Потому что у меня неудовлетворение.
Да, блин, и такой прикол там завязано было на том, что девушка... не хотела детей, а парень хотел, то есть девчонка была child-free. И мне это навеяло воспоминания про мои прошлые отношения. Короче, я рекомендую эту книгу. Я кайфанула и от летней атмосферы, и от одежды, и от того, на ком эта одежда была надета.
Мы не получили, в общем, подробностей про того, чьи рукава были закатаны.
Там было очень секси, там все было секси.
Я тоже, кстати, решила именно в атмосферу погружаться. Во-первых, я решила только художественные сейчас читать.
Угу.
Летом отложила телефон. Вы, наверное, видели, меня не было больше месяца в Инстаграме.
Конечно, мы просто до дыр там все стерли, смотрели. Где
да, это, конечно, где-то. Забыли. Ну вот, например, я поехала в Норвегию, и я взяла книгу «Йомсвикинг», то есть про йомсвикингов, поскольку я думаю, они там во фьордах катаются. Вот я буду читать про то, как они во фьордах катаются. Это... не совсем исторический роман, он более вымышленный и художественный, но про реальных людей. То есть мы об этих людях очень мало знаем, они тысячи лет назад жили, знаете, знаем только, что вот был известный викинг, которого звали кораблестроителем, который убил там другого викинга. А всю остальную историю вокруг них уже фикшн, художественная литература, выдумки. Но очень классно, погружение офигенное просто в период. Единственное, чего мне не хватило в этой книге, это, кстати, серия из 4 или 5 книг, и я следующие 2 уже купила, что там нету женской перспективы вообще. Там только мужская перспектива главного героя, что прекрасно, потому что мне очень часто не хватает именно мужской перспективы. Но вслед за этой серией я купила себе еще одну серию про викингов, но уже с женской перспективой, шведской писательницы, потому что про викингов первая — это норвежского писателя. А шведская писательница Агнета Андерсен Вестердаль, она тоже историк, то есть это не просто писатель, который, знаешь, так, ну, с горы спустился, такой, ой, что, напишу книгу, да? Нет, как бы историк, она археолог, и вот пишет. Там больше бытовых моментов таких, потому что в книгах, которые часто пишут, ну, не только мужчины, женщины тоже, тебе сложно воссоздать вторую сторону, понимаешь?
Угу.
Книга очень интересно написана, «Йомсвикинг», но, например, там есть ребенок рождается, ну, вообще без деталей, понимаешь? А как же все переживания?
Ага, родился.
Раз так родился, ну, классно. Все только с мужской точки зрения, потому что, понятно, главный герой мужчина, и это его приключение. Это очень интересно.
Я осеменил. Она родила.
Первая книга, наверное, которую я читала за последние 5 лет, просто не могла отложить. Я просто такая, о, блин, что будет дальше?
Прикольно. Короче, если вы хотите про приключения викингов, читайте Ирину книгу. Если вы хотите про секс и приключения хорошо одетых людей, читайте мои книги.
Нет, почему? Я не только про викингов, я...
Подожди, мы уже поговорили про книги, теперь нужно про бордели,
да,
перемежать.
Да, про бордели, ага.
Давай.
Я увидела у моей знакомой, ну, гида, она раньше была гидом по Евпатории, но сейчас она что-то другое делает в Инстаграме, что в Ялте какие-то пенсионерки организовали бордель, срубили бабла и живут в Канаде. Я такая, какая интересная новость, начала гуглить. И правда, 2 пенсионерки в Ялте поняли, что у них там по 15 тысяч пенсия. И тут как раз Медведев говорит, ну вы там держитесь. Они поняли,
свою
что...
знаменитую речь.
Да, они поняли, что за них никто не постоит, им надо самим. Они продали свои 3 в Ялте, ну сколько там выручили, да, не помню, 12 миллионов, допустим, и 9 из них вложили в бизнес. Бизнес следующий. Они снимали подвал санатория за нал, наняли 20-30 девочек и продавали услуги этих девочек, то есть были сутенерами. И вот платили зарплату, не помню какую, но она явно была намного меньше, чем прибыль их успешного бизнеса. Когда все начало понемножку выясняться, не помню, они то ли зарплату не заплатили одним работницам в какой-то момент, что они пошли в полицию.
Пожадничали.
В милицию. Вот да, понимаешь, пожадничали. С другой стороны, это все-таки незаконно в той стране, в которой это происходит.
Мне поэтому... очень понравился конец этой статьи.
Конец мне тоже
прочитала.
Понравился.
Я просто поразилась смекалке бабушек. Они взяли деньги, которые остались. Ну, там много осталось, я так понимаю. Переехали в Канаду. Купили
по беженству.
Себе Land Cruiser. Да, по беженству. И они задекларировали, что спасаются от гонений по сексуальной ориентации. Что они лесбиянки, и в России им жизнь не мила. Вот, и переехали там, купили себе дом, купили
машину.
Себе машину, и живут беженками там. Ну, сказали же, держитесь там, они продержались довольно неплохо.
За исключением того момента, что все-таки это незаконный бизнес, и то, что они все-таки не заплатили последние зарплаты и накололи женщин, это, конечно, не очень некрасиво. Но по факту сама предпринимательность, браво.
Я просто думаю... Как можно на такое вообще решиться? Я понимаю, какие-нибудь пораженные сутенеры, которые уже отсидели и так далее. А тут две бабуськи живут себе в своих трешках, может быть, комнату сдают. И тут они такие, а давай откроем бордель. Ну, как вообще? Как можно расширить свое сознание настолько? Вот меня этот вопрос интересует. Потому что, знаешь, люди обычно не могут мечтать настолько много шагов вперед. То есть, например, мечтают о чем-то чуть-чуть больше или хотя бы в два раза больше, а тут получается это что-то совершенно новое и другой мир, причем криминальный мир.
Вот знаешь, мы же не знаем ничего о них. В газете написано «две пенсионерки», и мы представляем таких старушек,
бабушек на лавочке,
одуванчиков, которые семечки у метро продают, а женщины за 60, они могут быть разные, естественно. Это наш стереотип просто, что «ой, пенсионерки российские, господи, женщина, вам помочь через дорогу перейти?» А откуда мы знаем, что они раньше не работали в этой профессии, у них не было связей? Откуда мы знаем, что они раньше не вели какую-то нелегальную деятельность? Может, они были предпринимательницами, например, хотя бы в области торговли, мало ли? Мы же ничего о них не знаем.
Есть такое. Может быть, они были спортсменками, и у них очень жесткий характер. Например, гимнастки бывшие.
Я хочу тут подсветить вот этот момент, что мы прочитали в газете, что две пенсионерки продали свои трешки, да? Мы сразу представили бедных бабушек. А это, может быть, просто женщины-огонь.
Акулы, акулы просто. Акулы,
акулы, конечно. А насчет мечтать биг, слушай, я сейчас в Инстаграме объявила челлендж такой. Я попробую до конца года удвоить блог. Я не знаю, я, наверное, с ума сошла, потому что я 10 лет растила блог до 90 тысяч, затем за лето он у меня вырос вдвое, я думаю, ну, значит, за осень попробую еще вдвое, только вдвое-то, получается, это в 4 раза от того, что у меня было в мае.
Слушай, Ира, можно я с тобой поделюсь кое-чем на, ну, к этому относящимся?
Нужно.
Смотри, вот эта вся тема сейчас с рилсами, удвоением блога и так далее на меня наводит лично жуткая фому. Как будто бы из каждого утюга кричат: давайте скорее, там золотая жила, из нее не всегда можно будет качать, нужно срочно рилсы снимать, на волну вскакивать. И у меня такое, блин, я открываю Инстаграм, и оттуда на меня выпрыгивает просто куча народу, которые снимают рилсы, причем у меня почему-то ранжируются только всякие такие, знаешь, смешные ролики, где люди, ну, развлекают народ, ну, как бы клоунами работают. Я не совсем как бы в этой стезе, и у меня появляется чувство, что, блин, я постоянно как будто не успеваю бежать за этим поездом. И тут еще ты такая: я удвою блог до Нового года. И у меня такое: господи, боже мой, люди вот это делают, и вот это делают, и вот это делают. А как же угнаться-то?
Короче, я тебе скажу только одну вещь, что, безусловно, короткие видео — это очень ходовой формат и будет еще несколько лет самым ходовым форматом. И если ты хочешь развивать блог, то его надо снимать или хотя бы осознанно не снимать. То есть понимать, что да, я, например, да, вот я вижу, девушка делает красивый сторителлинг в сторис. И мне хочется орать: а что в сторис-то? Вынеси все то же самое в рил. У тебя в 3 раза больше посмотрят. Вот этот хайп с рилсами: о, надо бежать. Нет, никуда не надо бежать. Но в рилс просто намного больше просмотров, и нам нужно немножко перед... Я не говорю, что всем надо это делать, но те, кто и так делают контент, им надо сегодня, если они хотят большие охваты, потому что обычно для предпринимателей в блогах это цель. Больше людей посмотрят, больше людей конвертируются в клиентов. Соответственно, охват и цель, и Reels дает больше охватов, точка. Но если ты хочешь классный блог, где у тебя душевная аудитория, где у тебя, не, ну, знаешь, не хайповый блог такой, как ты говоришь, клоуны, да, вот, конечно же, я знаю, как развить с нуля до миллиона на каких-то вайнах и так далее, но я этого не делаю. Если ты хочешь уютный блог, то веди и рилса, и не рилса. Но совсем без рилс это бессмысленно, потому что ты можешь вести блог без рилс, но намного больше энергии уйдет ради того же эффекта.
Нет, я не говорю, чтобы вообще без рилс. Я понимаю, что это круто и все такое, мне нравится рилс. Но вот то, что какая-то истерия происходит, вот это меня немного...
Я ее не вижу, истерии. Я, видно, от всех отписалась клоунов.
Но они у меня вылезают, то есть я на них не подписана. Я когда листаю, например, на чей-то рилс захожу, начинаю листать, но там даже другие вылезают.
Вылезают другие, но Инстаграм смотрит, на чем ты залипаешь, а ты на них залипаешь.
Ну, я как бы на них залипаю, потому что они мне их показывают. Я не хочу на них залипать.
Во-первых, их можно... Ну, ты быстрее их там проматывай или что. Я знаешь, кого оставила в основном? Ну, то есть Инстаграм видит, с кем я реагирую, на чьи рилсы, и подсовывает мне похожее. Женщина в Америке куриц разводит, понимаешь?
Чувак в Канаде картошку выращивает. Вот это мой любимый чувак.
Женщина показывает, как она винтажную одежду покупает. Мужчина показывает, как он дом ремонтирует. И вот такое я лайкаю, 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 комментирую, комментирую. У меня в результате очень красивая лента. Ну, то есть, конечно, есть и клоуны, но я их просто проматываю. Вот видишь, как насколько разная реальность. Это немножко страшно. Соцсети нам вот этот информационный пузырь создают. И мне кажется, что, господи, как здорово, какие люди сегодня вышли в блог с тех пор, как вот можно вот так на холодную аудиторию продвигаться. Это ж сколько возможностей. Посмотри, там пенсионеры что-то делают, все, любых возрастов. А вот эти тупые ролики я уже почти не вижу.
Пенсионеры бордели открывают.
О, Юля, я такую девушку, кстати, нашла. Вот я ее облайкала, чтобы мне все ее выдавалось. Она... Наверное, стилист или просто сама красиво одевается. Я ее тебе пришлю. Ты хочешь ее пить, как сок, есть, как мороженое. Боже, это такой секс. Она такая красивая. Я не могу это описать просто. Я тебе обязательно... Ты просто такой в шоке, насколько человек может быть очень красивым. Вот, я тебе ее пришлю. Короче, я не могу это описать. Я в восторге, я фанат, да, девушки. Я вам ее дам обязательно под этим видео. Кстати, насчет стилиста и одежды, ты продолжаешь учиться или что вообще, какие планы с университетом?
Да, я закончила обучение сейчас, и я не помню, я говорила тебе или нет, мы с Олесей защитили диплом на А, на самую высшую оценку.
Представляешь, у меня слов нет, вы гении! Умные. Как это вообще возможно? Вы молодцы!
Честно, Олеся гений академического письма, я больше отвечала за анализ и примеры там всякие разные, а теоретическую часть с ее подачи. Вот, но я очень многому научилась. Я в следующий раз сама бы, прям одна бы, наверное, смогла написать. Просто в Швеции во многих университетах дипломы пишутся на двоих, чтобы преподу было меньше читать. И у меня остался не сдан один предмет, потому что я что-то не помню. Это было зимой, по-моему, мы там с детьми болели, я его не сдала. И собиралась сдать сейчас летом, и в итоге что-то как-то лето так быстро пролетело. Поэтому я его сдам все-таки в следующем году. Вот, и тогда как бы все закончено. И план у меня, по идее, был такой, что я посмотрю, могу ли я устроиться на какую-нибудь прикольную практику, потому что этот диплом открывает довольно много дверей. И это все еще мой план, но пока что я не могу сказать, что у меня прямо есть какие-то конкретные временные сроки, когда я хочу это сделать. Потому что у меня сейчас разные перестановки в своем бизнесе, я хочу немного по-другому сделать расстановку в своих курсах, как я буду их вести, с какой подачи и так далее, какие я буду консультации вести этой осенью по стилю, вот, какие услуги буду офлайн предлагать, поэтому я сейчас на этом фокусируюсь, и это такой у меня, знаешь, проект для души, потому что я на эту практику все равно же пойду не для того, чтобы там деньги зарабатывать, а для того, чтобы попасть в какое-то место, куда дверь закрыта, например, может быть, на сет фильма с костюмером, например, работать, что-нибудь такое.
У меня есть знакомая, которая работает в одном известном продюсерском бюро. Я не знаю, насколько это тебе поможет.
Смотрите, видите, до всего полтора рукопожатия.
Да. Но если, например, вдруг ты будешь туда подавать, я могу как-то, знаешь, попросить, чтобы обратили внимание хотя бы. Просто скажу, слушай, у меня подруга подает, ну, просто хорошее слово за тебя закинуть, потому что в Швеции очень много по знакомству. Не в политике, не в официальных, там как раз нельзя. А вот в бизнесе, да, при одинаковых равных всегда возьмут кого-то, за кого кто-то может словечко. Да.
Ну,
Так
я
что.
думаю, что так же везде, наверное. Люди же хотят взять хороший кадр человека, за которого уже кто-то поручился, что он нормальный, адекватный, классный. И тогда они сэкономят кучу времени вместо того, чтобы самим уже за свои деньги это выяснять, насколько он
Потому что это
компетентный,
частные деньги.
адекватный.
Одно
Да.
дело, знаешь, когда это на налоговые деньги, и получается, что ты знакомых расставляешь, на налоговые деньги это немножко другое. Да, а когда это твои личные деньги, кому ты платишь, это уже сам решаешь. Юль, вот когда вы сидели и писали диплом с Олесей, если вы вдруг в библиотеке сидели в университете, вы там не слышали, как кто-то за полками считает купюры?
Купюры денежные? Нет, не
Денежные. Мне Олеся
слышали.
новости прислала. Олеся – это наша
Надо
подруга.
было прислушаться, да? Что там считали?
В общем, оказывается, в вашем университете, в смысле, в Стокгольмском, ну просто Юля сейчас там курс заканчивала, значит, это ваш университет.
Да, альма-матер.
Альма-матер, да. Оказывается, в библиотеке два странных типа сначала что-то там сидели, потом ушли за какие-то полки считать купюры, и другие студенты обратили на них внимание. Но они явно выбивались из контекста. И вдруг давайте считать купюры. И явно считали не три купюры, знаешь, а пачечки такие. Наверняка еще новеньких напечатанных. Это было очень слышно, и они позвонили в милицию. В полицию позвонили, полиция приехала, тех уже след простыл, но по описанию их
Но
нашли по
запах
приметам.
денег остался.
Да, запах денег и кокаина остался. Их нашли на кампусе с 1,5 килограммами кокаина, да.
Офигеть. Бедные пацаны, они, наверное, подумали, какое есть самое безопасное место. О, пошли в
Да
библиотеку, там
вообще никто
никого
не
нет.
заподозрит.
Среди этих пыльных книг посчитаем свои пачки кокаина и денег, никто ничего не
Да, все
заподозрит.
будут думать, что мы листаем историческую книгу про викингов.
Ой, дураки,
Да.
не могу.
Да, идиот,
Наоборот,
конечно.
сидят там все в тишине, и когда какой-то звук, ты обращаешь на него внимание. В библиотеке же обычно, знаешь, упадет что-то на пол, все поворачиваются, потому что все молчат и с книжкой со своей там обнимаются. Прикол.
Кстати, Юль, вот ты говорила про диплом и то, что в парах вы, а когда я писала один из дипломов, я знаю, что у нас в классе был один из учеников, который списал, то есть взял что-то в интернете и практически не переработая все сдал, и мы узнали об этом позже, вот. И это не вскрылось, а могло вскрыться, его бы выгнали вообще, просто след бы простыл.
Ну, с одной стороны, если этот диплом был ему вообще не важен, ему нужно было просто раскараться с этой штукой и уже закончить, и выйти в рабочую жизнь, чтобы пользоваться тем, что у него этот диплом есть, и он никогда, может быть, даже с этой темой потом не столкнулся, ну, блин, списал и списал.
Но это же риск какой?
Риск огромный, риск огромный. Я не знаю, как люди решаются на это. Можно же переработать, можно же там слова местами переставить, те же источники использовать. Короче говоря, ну, как бы немного голову свою приложить. У меня есть парочка с моего филологического факультета экзаменов, где у меня были шпоры. И я потом никогда в жизни не пользовалась этими предметами. Там была, типа, знаешь, этика. Ну, хотя, знаешь, этику тоже полезно знать, но в 18 лет я вообще не понимала, что я читаю, и поэтому шпора на экзамене мне помогла, и это моей жизни никак не сказалось. Но вот сейчас, когда мне предмет был интересен, то есть мода, история моды, это было такое крутое чувство. Вот когда мы писали, когда мы там обсуждали, когда мы в итоге сдали, защитились и получили А, это было так. Такое офигенное чувство, что я бы никогда бы не променяла ни на какую списанную быстренько работу и удовлетворение чисто от того, что, ну, я проскочила. Это вообще не одно и то же.
Самое интересное, что риск такой огромный, что это, ну, в Швеции ты вообще в этот университет потом, может, не вернешься еще несколько лет, если вообще вернешься.
Есть же специальные программы, через которые они прогоняют работу и проверяют, Нет ли плагиата?
И там не то, что если у тебя там один абзац немножко видоизменен, просто тебе просят, возможно, ну, как-то поговорят
оценку
с тобой.
Оценку снизят, да.
Да, а если, ну, реально больше одного абзаца не видоизменен... Короче, это ужасно страшно. Ни в коем случае, да, так лучше не делайте, ребята, потому что шанс огромный, что вас просто выгонят отовсюду.
А еще прикол, мы когда писали, у нас было условие, что нельзя использовать AI.
А как они знают?
Да, вот так как они знают, реально. Я тут пару раз попробовала использовать для текстов, и... Камон, эта штука выдает тебе все, что угодно. Как бы они узнали, что мы использовали? Никак.
Ты бы переработала, естественно.
Конечно.
Какие-то штампы бы
ну, там
выбрала.
Нельзя просто сходу взять, потому что, ну, оно такое немножко нечеловеческое местами. Но все равно классный текст.
Мне кажется, как раз использовать нейросети для вот такой бытовой какой-то вещи... Ну, в учебе это сложно, потому что ты учишься как-то анализировать. Ну, например, сделать обзор моды. Какие цвета были в моде в такой-то период. И этот обзор ты все равно перепроверишь, он тебе поможет. Но большую часть скучной работы у тебя уже забрала нейросеть. Кстати, я хотела сказать, я же в Израиле за год до того, как я уехала в Швецию, и отсюда тоже писала дипломы. Я так немножко подрабатывала. Написала несколько дипломов за деньги людям.
Mm.
Мы тут сидим такие, а, списывать это плохо. Ну, я этим же занималась, только для других людей.
Но
ну,
за деньги
я
написать,
это не списывание,
это
то есть они-то рискуют, конечно, намного меньше, потому что доказать, что писал не ты, намного сложнее, чем доказать, что ты списал.
Но это как в Швеции. Работать в борделе — это... не наказывается, а вот пойти в бордель — это уголовно наказуемо.
Да, я продавала себя, только мозги, да.
Я продавала свои мозги за деньги. Хорошо, хоть, надеюсь, продавала.
Да, все высокие, все за 90 получали, да.
Нет, я имею в виду, что ты нормально денег-то брала?
Не-не-не, я не умела тогда себя продавать. Надо было больше. Сейчас я думаю, блин, Ира, ты могла нормальный бизнес вести.
Ага.
Тебе бы ничего за это не было, ты уже давно не студент. В том университете. Онлайн, понимаешь? Я вообще сегодня смотрю на все другими глазами в плане предпринимательства. Когда я приехала в Швецию, я реально искала работу там в уборке, еще где-то, потому что даже не могла голову повернуть свою в другое место. Вот как ты говоришь про этих женщин в Ялте, что они так dream big, понимаешь? Что они взяли и подумали, а почему бы нет? Вот сегодня у меня намного более открытый майндсет в этом плане. То есть способ мышления. Я такая думаю, блин, а как бы так сделать, чтобы было всем хорошо? И миру, и людям, и мне. Раньше я думала, ну вот, да. Хорошо, что написала там 5 дипломов, заплатили, ну хорошо, все.
Ну, если что, ты знаешь, на какую карьеру тебе можно опереться. Ну,
на иврите я уже, наверное, не напишу диплом. Раньше писала, причем для, скажу вам по секрету, для студентов Бецалеля. Это все по искусству, кстати, было.
О, вау.
История искусства или там современное что-то. Угу.
Интересно зато. Сама что-то новое узнала, наверное.
Писала и думаю, и вот ради того, чтобы написать эту фигню, они учились много лет. Извините, люди.
Прикол.
Я понимаю, что одно дело написать, совсем другое реально знать что-то и учиться несколько лет. И вообще руками что-то делать. Там же многие художники выходят, скульпторы из этой. Это очень известная школа искусства. Но сам академический диплом, да, тебе дается, не знаю, там, тема какой-то, тезис ты выбираешь. Там в основном не требовали какие-то сложные, знаешь, академические исследования, а больше как такие, ну, не доклады, конечно, все-таки это была научная работа. Ну, сравнить несколько теорий по искусству, показать, как они проявлялись в течениях разных и так далее.
Да, короче говоря... Пути бизнеса, они очень широки. Бордели, дипломы, кокаины, вообще что угодно можно делать в этом мире.
Кстати, о бизнесе. Ребят, переходите в мой инстаграм, у меня там сейчас как раз будет распродажа вебинара по Reels и записи моего большого флагманского курса по личному бренду. Не хочу сейчас в подкасте более подробно про это рассказывать. Кто знает, тот знает. Там более выгодные цены будут для тех, кто понимает. Переходите в Инстаграм, ребят. Имейте в виду, потом распродажи не будет.
А по какому поводу ты ее делаешь?
Я просто записи предыдущих вебинаров и курсов хочу продать чуть дешевле, если вместе люди их покупают, получается очень выгодно. То есть это никакая не причина, я просто хочу все переделать. Нету причины, то есть это не приурочено, знаешь, к дню рождения.
Ага, окей. Ну что, дерзайте, мне понравился вебинар про Reels. Ну что, мы с тобой, как всегда, Я думаю, чем еще и наш подкаст отличается, что взяли микрофон и как начали говорить. А вообще нужно же было, наверное, сказать что-то вроде: «О, ребята, мы по вам соскучились, мы же были в отпуске, мы же были на каникулах, и вы были в отпуске, а теперь начинается новый сезон, у нас будут новые темы, какой-нибудь новый угол». Ну, не знаю, может, и новые. В этом месте круто было бы узнать, что вообще наши слушатели хотят от нас слышать. Мне, знаешь, что было бы даже интересно? Провести что-то наподобие каст-девов, поговорить прямо с людьми и узнать, что им нравится сейчас, что им нравилось раньше, что, о чем они вообще хотят слышать. Как-то, ну, знаешь, спланировать немножко сезон. Мне хотелось бы вот, да, как-то более основательно подойти к этому, к пятому юбилейному. Тебе нет? Что это за лицо,
да,
ты делаешь?
Да. Я думаю, как это сделать. Самое первое, что мы можем сделать, это попросить вас в нашем инстаграме под постом про этот эпизод пишите ваши идеи тем. Мы раз в год вот спрашиваем вас, и потом не всегда придерживаемся ваших желаний, мы себя тоже
мы придерживаемся,
слушаем,
но не на 100%.
Но мы стараемся, да, чтобы вектор у нас был в то, что интересно именно вам. Потому что вот вам, например, не интересно было, какие мы книги читали, а мы вам рассказали. И, кстати, Юля, заметь, мы сказали: давай по одной книге, и ты давай хуярить всю стопку.
А так у меня тут полстопки, у меня еще много.
А теперь моя очередь. Я хочу рассказать про офигенную книгу.
Давайте угадаем, она про викингов или про
вообще
раков?
Нет. Прикинь,
или
нет.
Про лосей?
Нет.
Про убийство?
Нет, я такое не люблю.
Ой, да ладно.
Короче.
Ну, рассказывай.
Она называется The Personal Librarian, то есть персональный библиотекарь, про очень известную библиотекаря в Нью-Йорке, Белль Дакоста Грин, которая в начале прошлого века была просто легендарной, наверное, самой известной библиотекарем Америки, и она была личным библиотекарем Джей Пи Моргана. Это финансист, который спас Америку несколько раз от финансовых обвалов в начале века, до Первой мировой войны. И он решил, что я хочу личную библиотеку, которая будет круче библиотеки Британского музея и там других, знаешь, известных библиотек. И у нее были огромные деньги, то есть он ей давал свободу полнейшую. Она выкупала на аукционах просто какие-то баснословные рукописи легендарные. И сегодня эта библиотека существует, а она как музей, ну и библиотека в Нью-Йорке. Мечтаю туда доехать. Но тут небольшой твист, да, небольшая фишечка. Во-первых, это она была женщина, естественно, понятно, что очень необычно для библиотекарей такого уровня того времени. То, что женщина ездила по всему миру с огромными деньгами, ну, конечно, не налом, а, в принципе, то, что самый известный финансист нашел эту женщину в университете случайно, да, ну, по знакомству там, ну, это все, знаешь, просто дорожки пересеклись, и он ей доверил этот огромный многомиллиардный проект, понимаешь, что для женщины 100 лет назад, какой это прорыв. Но она не просто была женщиной, она была черной женщиной, но об этом никто не знал. Потому что она была светлая, и она придумала себе легенду, что она португалка. Понимаешь, здесь же не цвет кожи влияет, а именно в Америке начала прошлого века вся эта сегрегация – это ты внук рабов или ты не внук рабов, понимаешь? Цвет кожи как бы вторичен. Она внучка рабов. И, конечно же, она не могла ни в музей заходить, никуда. Но она себе придумала, точнее, ее мать. Она развелась с мужем, который был как раз активист за права цветного населения. Мать переехала из Вашингтона в Нью-Йорк с 4 детьми, написала в регистре населения, что они белые, и жили как белые.
Так можно было?
Ну, она придумала себе легенду. Это незаконно было. Если бы это вскрылось, во-первых, их, наверное, все эти куклукс-кланы бы расчленили. А во-вторых, ну да, это было незаконно. Это называется passing, то есть ты притворяешься белым. И поскольку это не просто цвет кожи, а это реально, ну, два сословия были, да, раньше, хотя сегодня остатки этого всего есть. Короче, она жила как белая, она passed as white.
То есть они были настолько светлыми?
Я видела ее фотографии, она выглядит как... Она потом еще говорила, в Италию поехали, ей казалось, что все выглядят как она. То есть она выглядит как южанка такая нормальная, ну, в смысле, вот, среднестатистическая южанка. При том, что... Ты понимаешь, что именно в цветном населении в Америке светлость, особенно в начале прошлого века, она сопряжена была с насилием, потому что это очень часто было результатом того, что белые хозяева насиловали своих черных рабов. Я несколько книг про это уже читала, но тот факт, что она скрывала свою реальную личность, и то, что она, чего она достигла как женщина, и когда после смерти выяснилось, что она, чего она достигла как цветная женщина в Америке в начале прошлого века, это просто у тебя просто мозг взрывается. Да, да. И, кстати, платья у нее тоже были красивые, так что не только ты про моду читаешь.
Ну, видимо, талантливый человек, талантлив во всем. Если ей нравились книги, если она была настолько заточена на культуру, я думаю, что она была и эстетом тоже.
И, понимаешь, она думала постоянно, отец вряд ли гордился бы тем фактом, что она притворяется белой, потому что отец у нее первый выпускник Гарварда, темнокожий, и он этим гордился, он активист, писатель, то есть он известный активист, и они разорвали отношения, мать и отец. И дети росли с матерью, и она все время думала про отца, что он бы, наверное, не гордился тем, что я делаю вид, что я белая. Но, с другой стороны, он бы понимал, что я бы никогда не достигла таких высот.
А смотри, еще вот этот момент, что, получается, она самая известная библиотекарь Америки. И когда говоришь про библиотекарей, навряд ли ты думаешь про каких-то рок-звезд, да? То есть это такая профессия, которую нужно очень сильно любить, чтобы, правда, достигнуть таких
вообще,
огромных
высот.
Вообще,
кстати, да, но она была библиотекарем, рок-звездой, да.
Да-да-да, библиотекарь от Бога. И тут смотри, я тут недавно обсуждала с одной подругой такую тему, ну вот, кризис среднего возраста, когда тебя там кидает во все стороны, а там ли я, а тут ли я, хочу ли я продолжать то, чем я занимаюсь.
Магнолия, говнолия.
Магнолия, говнолия, да. И вот кажется, что тебе нужно что-то совершенно другое. И на этой волне я прочитала книгу, раз уж мы о книгах, Елены Рязановой, моей любимой, которая написала «Никогда не будь», у нее вышла новая книга, это «Норм». И там как раз вот про кризис, когда ты вроде бы любил свою работу, и тут вдруг тебе кажется, что ты не там и делаешь не то. Основная мысль, которую я сейчас вижу, я только 3/4 прочитала, почти закончила, что часто тебе нужна просто другая конфигурация твоей деятельности и как-то по-другому посмотреть на то, чем ты уже занимаешься, и углубиться в это дело, а не уйти в другое с нуля. И мне кажется, что очень многие люди были бы намного более успешными, если бы они вот именно углублялись в то дело, которым они занимаются, и находили какие-то новые витки, как они еще могут заново в него влюбиться. Наверняка она это делала. То есть, ну, со стороны так подумать, библиотекарь, ну, что там может быть такого рок-старовского? И есть же много таких профессий, много чего люди делают руками, от чего можно устать, что можно классифицировать как что-то, ну, не особо интересное, что-то, в чем ты не станешь знаменитой. Но когда вот я слышу, что есть известные библиотекари, известные токари, известные, я не знаю, кто еще может быть, ну, что-то, приведи какой-то пример.
Я тебя приведу. На Готланде, нет, она не на Готланде, извините, в Даларне есть женщина-кузнец, единственная на всю Швецию, которая умеет делать специальные такие, их только руками можно делать, короче, какие-то такие винты, которые применяются в одной старой традиции. В общем, если бы она не стала подмастерьем у старого 90-летнего кузнеца, который недавно умер, то это рукоделие было бы полностью утеряно. Вау. А теперь она, блин, ну звезда вот на всю Даларну, и да.
Круто. Да, поэтому, мне кажется, это такая классная история, которая может напомнить, что почему бы не посмотреть на свою профессию как на что-то, в чем ты сможешь стать рок-звездой.
Да, я всегда считаю,
и для
что
этого
что-то
есть
делаешь,
все условия.
Тебе надо быть
сейчас
рок-звездой. Вот я немножечко рок-звезда в экскурсиях. Я считаю, это прикольно. Я так люблю рассказывать. Вот вчера у меня мама в гостях, да, и она была на экскурсии, и знаешь, такой кайф стоять, рассказывать. Я даже немножко горжусь. Вот мама видит, да? Вот смотри, вот я стою в своем элементе. Вот мне же приятно, когда твои родные видят тебя в твоем элементе, понимаешь?
Да.
Хотя я немножко, конечно, всегда нервничаю, когда кто-то из моих знакомых приходит, но это мои проблемы. Я люблю, когда мои знакомые приходят на экскурсию. Последнее, что я скажу про эту Бель. Ее вообще звали Белл Мариан Гринер, но она поменяла на Белль да Коста Грин. И меня больше всего поразило вот этот момент сегрегации, когда они ехали домой в Вашингтон навестить бабушку. И они в Нью-Йорке считаются белыми. И они зашли в поезд в белый вагон. А в Вашингтоне их все знают. Там ее мама достаточно известная семья. Такие далеко не бедные, да, значит, цветная семья. И вот она говорит, мы пока ехали, прошли в черный вагон. и выходили в Вашингтоне уже из черного вагона. И шли задними улицами, грязными улицами вокзала, и дети, которые выросли в Нью-Йорке в белом районе, как белые, удивляются: «Мама, почему мы идем со всеми этими людьми грязными улицами? Почему мы не можем пойти, как все те люди, чистыми?» Она говорит: «Потому что здесь мы colored, понимаешь? В Вашингтоне мы colored, в Нью-Йорке мы белые». И потом ты читаешь историю и понимаешь, вот для меня эта книга открыла глаза, хотя я знала на бумаге это, что после отмены рабства несколько лет не было сегрегации, по крайней мере, по закону. Ну, то есть все считались равноправными. Но потом ее убрали. Потом ввели законы, что в зависимости от того, кто ты и откуда ты, у тебя определенные права в обществе. А короткое время, в 80-е годы 19 века, было относительное равенство. Представляешь, ты об этом даже как-то не думаешь. Кажется, что оно вот сейчас
Сделали хорошую вещь, а потом подумали: а нет, давайте-ка все обратно.
Конечно, потому что те люди, которые такие: что? Теперь вот эти люди будут с моими детьми в школе? Нет, давайте нафиг другие. Мы такие, мы одни люди, а они другие люди, понимаешь? Это классика, блин, да. Вот насчет, кстати, маминого приезда. Мама приехала купить папе рубашки. Мой папа носит все до дыр, то есть ему все равно, как он выглядит. Ну, главное, чтобы там чисто, возможно, было. Вот. Но это нормально. Я тоже, кстати, ношу многое до дыр. Ему очень важно, чтобы телефон был в правом кармане рубашки. Он любит телефон на груди носить. Проблема в том, что во всех модных рубашках либо нету карманов, либо он слева, там, где сердце. Мы нашли только одну рубашку на весь Стокгольм в Дрессмане. Мы ходили везде, поверь мне, где рубашки с двух сторон.
О, в смысле, два карманы. Ему не нравится?
Два кармана. Это окей, мы ее купили.
Ага, окей.
А в остальном мы решили купить рубашки с карманом с правой стороны, и мама говорит: я ему нашью другие карманы.
Перешьет с одной стороны на другую, что ли?
Ну тогда будет шов виден, понимаешь? Надо, скорее всего, этот отпарывать и пришивать два других другого цвета.
Вау.
Короче, главное, что мы ходим, все магазины обошли. Где карманы, Юля? Может, ты там в этой мужской моде тоже понимаешь?
Ну, ты знаешь, я к таким деталям никогда не присматривалась, чтобы я тебе сходу так выдала. Слушай, вот в этом магазине я точно знаю все карманы с левой стороны. Но я бы тебе сказала, да, сходить в Дрессман, там все-таки большой выбор рубашек. Ну, еще Вольт.
Вольт, и мы в Гроссхандлан сходили, там купили, знаешь, на Вассегатен.
Да. Какое классное задание у твоей мамы было.
Да, при том, что я не знаю, почему в Израиле нет рубашек, но я думаю, это чисто прикол. То есть они есть, конечно, но просто это, наверное, ну, прикольно покупать за границей, наверное. Что-то необычное. Я же тоже, знаешь, шампуни везу, блин, из Литвы, хотя и из Израиля, и из Голландии, просто потому что прикольно. Запахи напоминают о поездке.
А я духи люблю.
Да, да, напоминают о поездке. Я тоже. У меня из Лондона духи лежат, это просто ты брызгаешься и такой: оп, я в Лондоне.
Да, да. Я себе сейчас купила духи, они называются «Загорск». Это серия «Comme des Garçons». Она вдохновлена разными религиозными мекками мира. Там есть для христианства, вот «Загорск», есть для буддизма, для мусульманства, для индуизма. И каждые духи вот соответствуют одному месту паломничества. Ну и «Загорск» — это Сергиев Посад.
Интересно, там немножко ладана?
Да, там ладан, они пахнут русской православной церковью и русским полем, как мне кажется. Да, и мне они напоминают, конечно же, о Чудском озере, о деревне. И я просто, когда пшикаю их, я туда переношусь. Я знаю, что вот сейчас будет осень, зима, я еще долго не поеду. Если раньше просто, знаешь, видео пересматривала, когда у меня такая тоска, homesick наступала, то теперь можно при помощи запаха прямо... И ты там. Ладан, дерево, и вот мне кажется, какие-то там еще полевые травы присутствуют.
Понюхаю, когда встретимся. И, кстати, встретиться надо. Моя мама же написала книгу.
Вау.
Моя мама, да, давно уже хотела написать такие, как мемуары. Причем очень смешные. Я вот открывала ее, я ржу на каждой странице. Там обо мне тоже есть, и она просто гений. Понимаешь, она подняла огромный проект. Она сначала сходила на несколько курсов, знаешь, как писать книгу, которые немножечко объясняют всю эту систему. Затем нашла издательство в Хайфе, которое самиздат, которые сами издали, но все официально, с номером ISBN, все, книжка в толстом переплете, тоненькая, ну, в смысле, полноценная, но не Библия. Вот, обложку мама сама сгенерила нейросетью.
О май гад!
Ты понимаешь?
Это же вообще.
Это вообще, вот, да.
Слушай, это звучит сейчас как что-то взятое с потолка. Ну, блин, Ира, моя мама тоже написала книжку.
А вот, я вспомнила, что я начала про это говорить. Моя мама привезла для твоей мамы копию, вот.
А, здорово. Ну вот, а моя мама еще не издала свою книжку. Ну, просто мне показалось таким смешным совпадением, что моя мама написала книжку, а моя мама тоже написала
Понимаешь,
книжку.
Понимаешь, не все пенсионеры или женщины за 60 бордели открывают, когда у них переходный возраст. Многие пишут книги вообще-то.
Как наши мамы, например.
Хотя откуда ты знаешь, что наши мамы не открыли бордель уже? Вот ты знаешь? Ты уверена?
Не уверена. У моей мамы там во дворе очень большой сарай. Может быть, там бордель?
А у моей мамы бомбоубежище.
Так вот, моя мама написала детскую книжку. Там очень прикольная сказка, и она нам дала ее с собой. Она читала детям, когда мы были в Германии, и я дочитала ее, когда мы были дома. Она еще не издала, она ищет способы ее издать. Если вы знаете, как это делается, напишите, пожалуйста, в комментариях у нас под последним постом. Мама придет и прочитает.
Пусть она с моей
так
пообщается.
Так вот, я ее когда... Ну вот, да, пусть она с ней пообщается. Я передам. Это было так прикольно. Я читала и понимаю, что это реально настоящая книга. Не какая-то самодеятельность, а читается как настоящая, отредактированная, прикольная книга. И написана таким слогом, которым бы я никогда бы не написала. Это что-то очень крутое, конечно. Читать книгу, которую написал твой родитель. Угу. Так что, пенсионеры, пишите книги. И не пенсионеры тоже.
Да, вообще-то да. Зачем ждать пенсии? Но... Вчера после экскурсии мы так прощались с ребятами, и кто-то что-то там сказал, а вы чем занимаетесь? Мама такая, да я пенсионерка. А еще я книгу написала и рисую, и...
Да-да-да.
То есть тебе кажется, что пенсионерка как бы...
На минуточку.
Кстати, вчера на экскурсии была девушка из Кириататы, это в Израиле. Привет, хочу тебе передать. Она сказала, что она наш подкаст слушала по дороге домой с 2019 года. Вот она ездила в Хайфу работать и 4 года слушает наш
круто.
Подкаст.
Да, ну вот теперь семьёй. Ей новый эпизод в ухо.
Да. Блин, так классно, когда люди живые приходят и говорят, Ир, мы слушаем подкаст.
Да, это вообще такой сюрреал.
Давай прощаться.
Всем пока. Приходите к нам на Инстаграм. Юлия_бандок.
Стокгольм. _Ира.
Или на наш общий «давай», _по_чесноку. И если вам не нравится Инстаграм, вы можете найти нас в Телеграме по нашим именам Юлия Бандок и Ира Стомберг. На Ютубе, на Инстаграме, на Телеграме. Короче, мы за все из каждого утюга.
Да, вообще.
Ну что, всем пока. До следующей недели.
Давай, пока.